эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Денис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 26 июня – Международный день помощи жертвам пыток. О чем в этот день говорят в Грузии? В Тбилиси сегодня прибыл генеральный секретарь НАТО и послы всех стран-членов Альянса. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Бамматова.
В главных новостях: парламент Бразилии подавляющим большинством отверг поправку в Конституцию. В Турции в среду утром полиция использовала водяные пушки, а также дымовые шашки против сотен демонстрантов. Президенты США и Афганистана Барак Обама и Хамид Карзай подтвердили свою заинтересованность в процессе налаживания диалога с талибами. Парламент Бразилии во вторник подавляющим большинством отверг поправку в Конституцию, предусматривающую ограничение прав прокуроров при расследовании уголовных дел. Эта поправка была одной из причин недовольства участников продолжающихся в стране уже многие дни массовых антиправительственных выступлений. Члены Национального конгресса во вторник также одобрили законопроект об использовании части доходов от разработки нефтяных месторождений на нужды здравоохранения и образования. Президент Дилма Русов днем ранее предложила провести в стране референдум с целью последующих политических реформ. На среду в Бразилии намечены новые протестные выступления в ряде городов. Одна из самых крупных акций ожидается в Белу-Оризонте, где бразильская футбольная сборная сыграет в полуфинале Кубка Конфедерации с командой из Уругвая. Демонстранты протестуют против плохого качества государственных услуг, коррупции, бездарного расходования средств из казны, в том числе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в Бразилии в будущем году. В Турции в среду утром полиция использовала водяные пушки, а также дымовые шашки против сотен демонстрантов, проводивших антиправительственную акцию в Анкаре. Днем ранее сотрудники полицейского управления по борьбе с терроризмом в ходе рейда в турецкой столице задержали 20 человек. Аресты связывают с протестами, которые продолжаются в Турции с конца марта. Участники первой акции в Стамбуле требовали прекратить вырубку деревьев в районе центральной площади Таксим. Разгон экологов полиции привел к тому, что люди начали собираться на митинги и шествия по всей стране, требуя уже отставки правительства Эрдогана. Сам премьер-министр Реджеп Эрдоган не раз заявлял, что выступления организовали террористы, вовлеченные в заговор против турецкого государства.
Эхо Кавказа. Новости.
Президенты США и Афганистана Барак Обама и Хамид Карзай подтвердили свою заинтересованность в процессе налаживания диалога с талибами. Беседа двух лидеров состоялась по видеосвязи спустя несколько часов после того, как во вторник утром в Кабуле было атаковано здание президентского дворца. Ответственность за нападение, в результате которого погибли трое охранников и были убиты четверо экстремистов, взяли на себя талибы. Обама и Карзай в ходе беседы сошлись во мнении, что контакты с радикальными исламистами – наиболее эффективный способ положить конец насилию в Афганистане. Оба президента также согласились с тем, что переговоры должны вестись в открытом на прошлой неделе в Катаре офисе талибов. Карзай ранее выражал недовольство тем, что это представительство отмечено флагом и другими символами, которые исламисты использовали в период своего правления в Афганистане. Михаилу Ходорковскому сегодня исполнилось 50 лет. Последние 10 из них бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» находится в тюрьме. Сейчас он отбывает наказание в колонии в карельском городе Сегежа. По словам его адвоката Вадима Клювганда, никаких поблажек в день рождения заключенного законом не предусмотрено. Однако так совпало, что именно сегодня он получил главный подарок. Впервые за все время пребывания Ходорковского за решеткой в этот день у него проходит очередное свидание с семьей. Сайт пресс-центра Михаила Ходорковского с самого утра публикует поздравления юбиляру от близких, друзей, известных политиков, писателей, деятелей культуры и от простых людей из России и других стран. О том, как Михаил Ходорковский оказался в заключении, рассказывает Марианна Тарачешникова.
В рамках дела ЮКОСа Михаил Ходорковский в 2005 году был признан виновным в мошенничестве и других экономических преступлениях, а в 2010-м приговорен по новым обстоятельствам и сейчас отбывает 11-летний срок. Уголовное преследование Михаила Ходорковского получило противоречивую оценку. Одни считают его справедливо осужденным, другие – политзаключенным. В мае 2011 года международная амнистия присвоила Ходорковскому и его бизнес-партнеру Платону Лебедеву статус узника в совести. Европейский суд по правам человека в своем решении, вынесенном неделей позже, отметил процедурные нарушения при аресте, установил факты унижения человеческого достоинства при содержании под стражей в ходе предварительного и судебного следствия. При этом страсбургские судьи посчитали, что неопровержимых доказательств политической мотивации властей в уголовном преследовании Ходорковского представлено не было. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Согласно последнему опросу Левада-центра, треть россиян одобряет досрочное освобождение экс-главы ЮКОСа, осужденного по обвинению в экономических преступлениях. В Китае жертвами беспорядков, произошедших в среду в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, стали по меньшей мере 27 человек. По сведениям государственного информагентства Синьхуа, толпы вооруженных ножами местных жителей атаковали утром отделение полиции, одно из правительственных учреждений и строящийся объект в городе Лукцунь. Также были подожжены несколько полицейских машин. Сотрудники служб безопасности открывали огонь. Кто участвовал в нападениях, не уточняется. Ранее в регионе не раз происходили кровавые столкновения на этнической почве. Уйгурское меньшинство обвиняет власти в преследованиях и попытках вытеснить их с исторических земель, заселив территорию ханьцами. Верховный суд США отменил федеральный закон, ограничивающий определение брака как союза разнополых людей. Решение суда принято 5-4. Обозреватели расценили это как решение, как большую победу гей-движения.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. 26 июня – Международный день помощи жертвам пыток. В связи с недавними скандальными находками, видеокадрами пыток, эта дата в Грузии приобрела особую актуальность. Сегодня большинство правозащитных НПО постарались привлечь внимание общества и власти к существующей проблеме. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В отличие от прежних лет, представители Дома по правам человека, объединяющего несколько правозащитных НПО, в этом году решили отметить День помощи жертвам пыток без традиционных плакатов с изображением изуродованных тел и различных предметов, посредством которых заключенным грузинских тюрем наносили увечья. Еще в сентябре прошлого года, после обнародования так называемых тюремных кадров, правозащитники решили отказаться от такой практики и без того насмотрелись, наслышались и убедились. Участники акции протеста сегодня собрались на стеклянном мосту мира. На плакатах можно было прочитать только один призыв – «Не пытай». Такой способ выражения преследовал цель убедить новые власти проявить максимум осторожности и ответственности при решении этой проблемы, говорит один из участников манифестации, глава Центра по правам человека Олег Оцкитишвили.
После обнаружения новых видеокадров пыток в Самигрело, МВД стоит перед следующими задачами – оперативно и объективно расследовать обстоятельства преступления, защитить права жертв пыток, чтобы они не были опознаны и не пережили в результате новые страдания. До вынесения вердикта судом должна быть сохранена и анонимность обвиняемых.
Участники акции протеста выразили недовольство двумя вещами. МВД продолжает демонстрировать записи на закрытых показах. Не создано государственных программ помощи жертвам пыток. Представитель НПО Сапари Сопо Тодуа заявила, что власть в первую очередь обязана проявлять заботу об этих людях.
Жертвы пыток пережили колоссальную психологическую травму. Они нуждаются в долгосрочной реабилитации и помощи. И об этом должно заботиться государство для того, чтобы жертвы пыток не оставались только на попечении программ НПО.
В В своем специальном обращении народный защитник Учена Нуашвили позитивно оценил тот факт, что 16 бывших сотрудников гданской тюрьмы были осуждены за негуманное обращение с заключенными. Однако не все правозащитники довольны исходом дела о тюремных кадрах. Центр реабилитации жертв пыток «Эмпатия» и Ассоциация адвокатов меру пресечения, определенную решениями суда, считают несоразмерной. У правозащитника вызывает недовольство и тот факт, что автор видеокадров, бывший сотрудник гданской тюрьмы Владимир Бедукадзе, был освобожден от уголовного наказания за внесенный вклад в выявление системной проблемы. По словам Мариам Джишкариани, пытки относятся к тем преступлениям, за которых наказание не смягчается.
Мы должны уже бить тревогу, чтобы не произошло то же самое, что происходило во время правления Шеварднадзе, а потом Саакашвили, когда правонарушители не несли соответствующие наказания. Если мы хотим системных изменений, наше законодательство нужно привести в соответствие с международными конвенциями. В Грузии у жертвы пыток даже нет права обжаловать решение суда.
По словам правозащитника, необходимо, чтобы государство узаконило статус жертвы пыток. В парламенте Грузии сегодня также говорили о необходимости сурового наказания всех виновных в пытках граждан. Зия Фарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжается коррупционный скандал в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия. Депутаты заявляют, что сам скандал, а якобы имевшие место взятки, полученные парламентариями, может быть инспирирован силами, которые желают дискредитировать законодательную власть. С подробностями из Сухуми Виталий Шария.
На прошлой неделе общественное движение «Ахеце» выступило с заявлением в связи с широко обсуждаемым в обществе коррупционным скандалом в парламенте. В нем было высказано убеждение, что единственным цивилизованным способом выхода из кризиса является сложение с себя полномочий всеми депутатами Народного собрания с дальнейшим расследованием предполагаемого факта коррупции в высших эшелонах власти. Конец цитаты. Через день Политсовет Республиканской политической партии Форум Народного Единства Абхазии предложил обсудить на общенациональном сходе одновременную отставку президента и парламента. Впрочем, спешу успокоить почтенную публику. После позавчерашнего долгого разбора полетов за закрытыми дверями в парламенте и принятого депутатами постановления, стало ясно, что никакого самороспуска, конечно, не будет. Да, собственно говоря, идея эта большинством наблюдателей с самого начала была воспринята как преувеличенно радикальная. Напомню краткое содержание слухов, которые сперва почти со скоростью света распространились по сарафанному радио, в социальных сетях и на интернет-форумах, а затем выплеснулись и в СМИ. Российский бизнесмен абхазского происхождения, особо приближенный к руководству страны, якобы дал взятку 8 миллионов рублей для того, чтобы в парламенте был беспроблемно решен вопрос об оформлении его фирме аренды земли, вернее, об утверждении давно принятого исполнительной властью решения. Причем якобы при условии, что эти деньги будут по-честному разделены между проголосовавшими. Но потом якобы после сделанного на заседании сессии 16 мая дела, главные моторы сделки посчитали справедливым оставить львиную долю себе, из-за чего и разгорелся скандал, как в стенах, так и вне стен парламента, вскоре ставший достоянием общественности. Многие в обществе ждали, что же скажет парламент. Некоторые в интернете писали, что кого-то одного-двух могут принести в качестве очистительной жертвы, но если будет признан факт взятки, то это уже уголовная ответственность. Но кто установит этот факт? Тут нужны заявления, следственные действия, но ведь должны же будут в парламенте как-то сформулировать, а что это было? Когда я прочел на сайте Абснепресс информацию о внеочередном заседании сессии, то понял ответ депутатов так. А ничего и не было. Вернее, была попытка оклеветать народных избранников. В принятом постановлении депутаты предложили Генеральной прокуратуре республики провести проверку в порядке надзора на предмет соответствия законодательству республики материалов о предоставлении в аренду земельных участков и дать правовую оценку действиям парламента о даче согласия на это предоставление. И вот тут как раз можно не сомневаться, что в части информации о пресловутой взятке Генпрокуратура в полном соответствии с законом ответит, что та своего подтверждения не нашла. Нет никаких заявлений, обращений, не говоря уже о меченых купюрах. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вернемся в Тбилиси, куда сегодня прибыл генеральный секретарь НАТО и послы всех стран-членов Альянса. В течение 2 дней они будут обсуждать с правительством и президентом Грузии все проблемы, касающиеся двухсторонних отношений. Сегодня гости встретились с премьер-министром Бедзиной Иванишвили. С подробностями Олеся Вартанян.
Андрес Фуграсмусен был первым западным политиком, который вскоре после выборов начал задавать вопросы новому руководству Грузии по поводу арестов членов прошлого правительства. В начале этого месяца Расмусен открыто заявил, что грузинские власти должны сделать все возможное, чтобы исключить появление даже подозрений относительно политической подоплеки ареста Ваноми Рабишвили. Сегодня, к удивлению многих, этого вопроса не оказалось в списке приоритетных тем генсека Альянса. Во время публичных выступлений в Тбилиси он затронул эту тему лишь раз, воздержавшись от каких бы то ни было оценок.
Я жду от вас, премьер-министр, продолжения работы по поддержанию кооптации, созданию гарантий возможности осуществления правосудия без политического вмешательства, а также защиты фундаментальных свобод.
Сказал Расмусен, открывая заседание Совета НАТО Грузия. Глава Центра европейских исследований Каха Гугулашвили уверен, что разговор об арестах членов бывшего правительства во время закрытых встреч все же состоялся. Однако дипломатический этикет не позволил Расмусену заявить об этом на публике.
Это Грузия в данном случае является в роли гостеприимного хозяина, который принимает Совет НАТО в Грузии. И практически это было бы, конечно, неэтично с их стороны высказывать какую-либо критику в таком положении,
сказал эксперт. Ни слова про аресты не прозвучало и во время получасовой пресс-конференции Расмусена с Иванишвили. Оба политика сконцентрировались на других вопросах двустороннего сотрудничества Тбилиси с НАТО. Грузинский премьер с удовлетворением отметил, что обсудил во время встречи вероятность дальнейшего сближения Грузии с Альянсом. Оно может состояться уже в 2014 году, во время следующего саммита НАТО, сказал Иванишвили.
Некоторые страны становились членами НАТО и без предварительного получения плана действия по подготовке к членству. Так что мы не должны ставить это себе в качестве цели и начинать полемику вокруг того, как этот вопрос будет прописан.
Проблем с Россией на этот счет возникнуть не должно. Иванишвили надеется убедить российское руководство в том, что появление Альянса у южной границы России никак не станет причиной дестабилизации ситуации на Северном Кавказе. Премьер заверил, что, несмотря на серьезные потери, грузинские военные продолжат нести службу в Афганистане. Они начнут покидать Гельмент вместе с остальными участниками миротворческой операции в 2014 году. Вывод войск из Афганистана будет производиться через территорию Грузии, сказал Иванишвили. Правительство уже думает о том, как ускорить процесс строительства железной дороги Карс-Тбилиси-Ахалкалаки, по которой будет происходить переброска военных грузов в сторону Европы. Но даже после завершения военной операции Грузия рассчитывает на продолжение сотрудничества с НАТО в Афганистане. Расмусен сказал, что сегодня обсудил возможность участия грузинских властей в спецпрограмме по подготовке афганских сил. Такая идея высказывалась и при прошлом руководстве Грузии. Тогда речь шла о создании здесь спецбаз по подготовке афганских полицейских.
Ваши солдаты находятся в Афганистане не для того, чтобы Грузия получила членство в НАТО,
посчитал нужным отметить Расмусен.
Грузия уже сумела осуществить значительные реформы во многих сферах. Теперь приоритетом должно стать воплощение этих реформ в жизнь. Вам следует продемонстрировать, что демократия здесь пустила глубокие корни.
Доказательством этого станут президентские выборы осенью этого года. Они должны пройти в свободной обстановке, сказал Расмусен, и не вызывать вопросов ни у кого за рубежом. Все именно так и будет, поспешил заверить его Иванишвили. Вы увидите реальное лицо нашего правительства, с улыбкой заключил глава правительства. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И мы продолжаем тему отношений Грузии с Западом в нашей рубрике «Не круглый стол». Я передаю микрофон главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому.
Спасибо, Демис. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси политологи Алик Рандели и Ромас Саквирелидзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег, первый вопрос к вам. В последнее время национальное движение пытается убедить своих сторонников в европейских структурах в том, что в Грузии идет массовое политическое преследование сторонников националов. Но, тем не менее, вот смотрим, сегодня Расмуссен звучал очень мягко, а он был одним из первых, кто начал говорить о, в общем, ставить под сомнение чистоту намерений грузинской мечты вот в этом вопросе с арестами, бывших чиновников. Скажите, означает ли это, что Иванишвили, на ваш взгляд, удалось переломить вот это критическое отношение со стороны западных структур к происходящему в Грузии сейчас?
Ну, знаете, критическое отношение все равно остается в какой-то мере, потому что тех, кого посадили, все-таки это лидеры оппозиции. Естественно, что это выглядит как политическое мщение. Но вместе с тем им предъявлены, значит, составы преступления и так далее. Так что, в принципе, закон не нарушается. Поэтому это критическое отношение будет оставаться такое. И такое, как бы, двоякое отношение к этому. Но постепенно, я думаю, что все к этому привыкают.
Благодарю вас, Рамаз Саквариледзе. Скажите, на ваш взгляд, ну вот... Сторонники Саакашвили угрожают Грузии проблемами в сфере, в области евроинтеграции. Как вы считаете, действительно такие проблемы могут возникнуть? Или все-таки это, ну, скажем так, пустые угрозы?
Ну, сторонники Саакашвили, наверное, будут стараться, чтобы такие проблемы возникли. Они до сих пор упорно работают в этом направлении. Если вот в Брюсселе сейчас проходили мероприятия, где такого рода шаги были сделаны ими. Но у сторонников Саакашвили есть, ну, в кавычках, одно слабое место. Я не помню, господин Рундели был ли на просмотре тех кадров, которые... Винова из тайника Министерства внутренних дел. Там кадры, которым позавидовал Адольф Гитлер. Кадры пытки, моральные и сексуальные пытки людей. Так что на какую сторону станет Европа, наверное, зависит от того, какая деятельность будет раскрыта под деятельностью этой партии.
Алик, ну вот действительно, вы сказали, что все к этому привыкнут. Это означает, что, в общем, такая тактика искать защиты на Западе, она в перспективе является проигрышной. Что бы вы посоветовали националам вот в этих обстоятельствах? Как они могли бы выстроить свою защиту более эффективно?
Ну, я думаю, что им защищаться сейчас очень трудно, потому что очень много таких разоблачительных материалов против них. Но я думаю, что они должны просто политически себя грамотно вести и принять то, что было, и отрицать то, что можно отрицать. Но то, что было, от этого отказываться невозможно, потому что, как Рамаз справедливо сказал, эти кадры я, правда, не видел, но я знаю реакцию людей на это. И у любого нормального человека реакция страшная на это, потому что все-таки нарушать права человека – это не самое лучшее дело.
Скажите, Алик, а вот, извините, такой вопрос, может быть, как бы не совсем деликатный. Вас считали таким умеренным сторонником национального движения. Вы что я сегодня всегда... чувствуете? Я думаю, что вы будете возражать, там, утверждая, что вы выносили как бы независимые оценки. Но, тем не менее, вот есть у вас сегодня ощущение, что где-то вы были неправы? Может быть.
Безусловно, я всегда поддерживал их в том плане, что это было первый раз правительство энергичное, делающее что-то. И они действительно очень много всего сделали, но, к сожалению, очень много плохого тоже. И сегодня, когда смотришь на это, оцениваешь, конечно, не так, как раньше.
Благодарю вас.
И можно добавить к этому вопросу
Знаете, я не случайно упомянул о фашистах. И грехи фашистов, и грехи НКВД были выявлены чуть позже, и многие старые, большая часть интеллигенции была удивлена, так как они не были в курсе. В Грузии то же самое. Многие не знали, те, кто поддерживал национальное движение, многие не знали, что происходит в подвалах.
Ну, подождите, ну, в подвалах может быть, но вообще-то вся Грузия, насколько я помню, еще совсем недавно была объята страхом. Люди вынимали батарейки из телефонов, будучи убеждены в том, что каждого слушают. Люди просто боялись. Вот эта атмосфера страха была все пропитана. Уже вот это ненормально. Можно не знать конкретных деталей, но страна маленькая, и, в общем, обо многом было известно, нет, Ромас?
Ну, я думаю, ну, что... Давай, пожалуйста. Ну, наверное, с этой стороны тоже можно посмотреть, но, знаете, у экспертов, так нас часто называют, есть и другие дела, то есть перед нами стоит вопрос часто, как должна развиваться страна, экономика, там, институты и так далее. И эту ношу мы должны нести, и мы должны работать. Другой функции у интеллигенции нету, и порой то, что люди работали над государственными, так сказать, вопросами, это не означает, что они поддерживали конкретное движение.
Алек, в 70-е, 80-е годы правительство Соединенных Штатов поддерживало некоторые латиноамериканские режимы, славившиеся своей жестокостью и жесткостью по отношению к оппонентам, считая, что авторитарная модернизация – это перспективный путь. Ну вот Грузия пережила 9 лет авторитарной модернизации. Сегодня она с этого пути, как вы считаете, свернула окончательно?
Трудно сказать, как очень трудно социальные процессы предугадывать. Все может быть. Я думаю, что из каждого, если со точки зрения историка смотреть, то это как вот маленький ребенок проходит различные болезни, то корь, то скарлатину, то даже, значит, то мы были за что, и то мы кинулись в одну крайность, то в другую. Это естественно, постепенно, значит, какое-то умеренное, какое-то вырабатывается стратегическая культура, большая умеренность и большая рациональность. Так что то, что в Грузии происходит, ничего особенного такого я не вижу в этом. Это естественно, когда нация развивается, государство развивается, крайности обычная вещь. И авторитарные режимы характерны для очень многих стран было, да, были очень для высокоразвитых культурных народов Европы и наших соседей многих. Так что это обычная вещь. Просто, безусловно, можно было чище пройти этот период, даже авторитарно, но чище. И это очень обидно, что вот чистота не была соблюдена.
Ромас Сакварилидзе, я вернусь к теме взаимоотношений Грузии с Западом. Было сказано, что Зурабом Абашидзе... что в 2014 году Грузия может получить МАП от НАТО. Как вы считаете, это реальная перспектива, и действительно ли сегодня Грузии следует сосредоточить свои усилия на вступлении в альянс?
Вы знаете, наверное, что сейчас происходит в Грузии саммит НАТО, и эта тема встала как раз сегодня. И были сделаны некоторые намеки в этом отношении, что МАП не является единственной формой вступления в альянс, что можно найти и другие, даже новые формы, то есть Украина и Грузия, допустим, сейчас работают с НАТО на уровнях специальных комиссий. И не исключено, что перспектива вот этой структуры будет аналогична перспективе МАПа. Так что речь идет не конкретно о МАПе, а в принципе о том, чтобы взаимоотношения Альянса и Грузии были бы так же тесными, как сегодня, место и еще более тесными будут, чем по мере возможности. Но думаю, что расширение, и было сказано, и такая вещь, что расширение Альянса сегодня не стоит на повестке дня. Что расширение Альянса все-таки будет, в том числе включая интересы Грузии, будет зависеть от международного отношения, от взаимоотношений России и европейских стран, от толерантности к этому процессу со стороны многих государств и так далее. Так что это не только локально-грузинско-натовские взаимоотношения, они, наверное, будут отрегулированы в контексте целостной системы.
Благодарю вас. И напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси были политологи Ромас Акварелидзе и Алик Рандели.
Денис. С ними беседовал Андрей Бабицкий. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время новостей». 21 час 30 минут. Я передаю микрофон Любовь Баматова.
Стали известны три участника внутрипартийного праймерис бывшей правящей партии в Грузии «Единое национальное движение». Как заявил поверенный президента в Кахетинском регионе Зураб Чабирашвили агентству «Акцент», в праймерис примет участие лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе, депутаты Георгий Барамидзе и Зураб Джапаридзе. «Думаю, кандидаты полностью представляют стратегию и будущее партии в дебатах», заявил Чабирашвили, который сам еще не решил, будет ли принимать участие в праймерис. Сегодняшним данным не думаю принимать участие в праймерис, отметил он, передает информационный портал «Грузия онлайн». Как заявил другой представитель ЕНД Михаил Мачавариани, пока для участия в праймерис никто не зарегистрирован. По его словам, кандидаты зарегистрируются предположительно сегодня или завтра. Письменное представление и согласие участников в праймерис будет передано организационной группой до 28 июня включительно. Согласно регламенту, в праймерис может принять участие любой гражданин Грузии с 35-летнего возраста, имеющий избирательное право, который последние 3 года до назначения выборов проживал в Грузии. Праймерис состоится по принципу региональных конференций путем дебатов. Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня предъявила в окончательной редакции обвинение 4 арестованным по уголовному делу, возбужденному по факту посягательства на жизнь главы республики Александра Анкваба, сообщил представитель надзорного ведомства. Их также обвинили в покушении на жизнь президента в ноябре 2011 года и в январе 2012. Действие этих лиц следствием квалифицировано по части 2 статьи 203 Уголовного кодекса Абхазии – участие в устойчивой вооруженной группе, банде и в совершаемых ею нападениях, сказал представитель прокуратуры, цитирует РИА Новости. В ближайшие дни обвинения в окончательной редакции будут предъявлены остальным фигурантам этого уголовного дела, добавил представитель Генпрокуратуры. Картеж Анкваба попал в засаду 22 февраля прошлого года. После подрыва фугаса на автотрассе Гудаута-Сухумия в районе поселка Дружба Гудаутского района кортеж был обстрелян из пулеметов и гранатомета. Охрана Анкваба смогла вывести из-под обстрела его автомобиль и открыла ответный огонь. В результате перестрелки получили ранения несколько офицеров охраны, двое были убиты. Менее чем через месяц правоохранительные органы заявили о задержании 6 человек по подозрению в совершении покушения на президента страны. Однако 2 позднее отпустили.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В регионах Грузии не стихает борьба за власть в местных органах самоуправления. Представители правящей коалиции «Грузинская мечта» продолжают теснить своих оппонентов из национального движения. Этот процесс все так же сопровождается скандалами. Тему продолжит Тамур Кигурадзе.
Большая чистка идет в Кутаиси. Победивший на недавних выборах мэр второго по величине города Грузии Дмитрий Каполиани уже уволил своего аппарата 85 сотрудников, оставшихся со времен правления национального движения. Сам мэр объясняет свой поступок необходимостью экономить бюджетные средства. Никаких политических гонений, утверждает Каполиани.
Мы упразднили несколько структур, несколько других объединили. Мы вынуждены экономить финансовые ресурсы, и для этого, к сожалению, приходится идти на такие шаги. Я постарался провести эту реорганизацию максимально безболезненно и не имею никому личных претензий.
Тут же мэр Кутаиси признался, что это только начало реорганизации. В скором времени полку уволенных сотрудников еще прибудет. Увольнять будут после аттестации. Все сотрудники муниципалитета должны будут пройти экзамен на соответствие занимаемой должности. Несоответствующие окажутся на улице, а на их места будет объявлен конкурс. По словам сотрудников муниципалитета, это единственный способ избавиться от протекционизма и непотизма в мэрии. Похожая ситуация и в местном самоуправлении Халцихского района, где победивший на выборах кандидат от грузинской мечты Александр Ашвили также заявил о необходимости проведения экзаменов, по результатам которых будут решать вопросы увольнений. Его заместитель Малхас Астанидзе заявил, что уже известно, как будет сформирована экзаменационная комиссия.
Главу Совета самоуправления мы выбрали председателем комиссии. Скоро мы объявим конкурс, который должен помочь заполнить освободившиеся места. Комиссия будет рассматривать и утверждать кандидатуры, предложенные самоуправлением.
Немного сложнее ситуация в Западной Грузии. Например, с поста главы местного самоуправления Синакского района пока не ушел национал Тенгиз Адами, несмотря на многочисленные акции протеста местных жителей и активистов грузинской мечты. В принципе, Адами уже написал заявление об уходе, которое ждет одобрения местного совета. Однако вопрос в другом – кто займет его место? Один из возможных кандидатов – Гочет Гебуадзе, которого местные представители грузинской мечты ассоциируют все с тем же национальным движением. Представитель местного отделения коалиции Мзега Белия прямо заявила: «Националы не пройдут».
Мы собрали 14 тысяч подписей за кандидата от коалиции Гочу Букучава. Я пойду к воротам резиденции Бедины Иванишвили и сожгу себя там, если назначат этого Дгебуадзе. Кто он такой вообще? Откуда взялся?
Желающие остаться в местном самоуправлении члены нацдвижения вынуждены прибегать к оригинальным методам. Например, в кахетинском городке Лагадехи в местном совете внезапно возникли две фракции от грузинской мечты. В одну из них объединились бывшие националы, сменившие свою политическую ориентацию. Причем каждая из фракций заявляет, что именно она представляет ту самую настоящую грузинскую мечту. Поможет ли такая мимикрия экс-националам удержаться в местном самоуправлении, сказать трудно. Местный аналитик Георгий Бакерия заявляет, что рядовым лагодехцам нет особого дела до того, какие партийные цвета будет носить тот или иной чиновник.
Все, что происходит в местном самоуправлении, это борьба за власть, драка за кресло. Они и делают дело. Всем все равно, кто куда сядет. Никому не дело до этих игр. Население ждет, когда же местные чиновники возьмутся решать хозяйственные проблемы.
А этих проблем скопилось немало. Одна из главных заключается в том, что у местных крестьян большие проблемы с реализацией урожая овощей и фруктов. В Кахетии, как, впрочем, и во всей Грузии, практически нет крупных перерабатывающих сельхозпродукцию заводов. Через 3 месяца будет урожай винограда, и жители Восточной Грузии гадают, кому его сдавать и по какой цене. Им не до политических дрязг. Тимур Кегурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Еще одна региональная тема. Уже 1.5 месяца перед зданием правительства Аджарии продолжают митинговать вернувшиеся из Цалки эко-мигранты. Они требуют предоставить им крышу над головой. После возвращения законных владельцев им пришлось покинуть дома, которые они занимали. Вместе с тем выясняется, что, несмотря на наличие в стране большого количества так называемых эко-мигрантов, закон такого статуса не предусматривает. Тему продолжит Нона Суварян.
Тимур Геладзе уже 46-й день практически живет перед домом правительства Аджарии. Вместе с ним тут находятся представители еще 143 семей. Вместо палаток натянуты на колья брезент, вместо подушек камни. Все эти люди – эко-мигранты из высокогорных районов Аджарии. В 2000-х годах власти предложили им организованно переселиться в Цалку, в дома, покинутые греками еще в 90-е годы. Но оформить их на новых жильцов правительство так и не удосужилось. Тимур рассказывает, что в последнее время владельцы владельцы домов стали возвращаться и требовать у эко-мигрантов покинуть их дома. Идти было некуда. Они решили вернуться в Аджарию и просить помощи у местного правительства. Несмотря на то, что с протестующими встречались и премьер, и министры, они по сей день остаются без жилья. На одной из таких встреч несколько дней назад министр по расселению беженцев и вынужденно перемещенных лиц Давид Дарахвелидзе предложил.
Для того, чтобы обеспечить этим людям человеческие условия, хотя бы на ближайшие недели правительство Аджарии выделит им деньги на аренду жилья на один месяц. В течение этого месяца Министерство экономики Аджарии постарается выявить собственные ресурсы для выделения беженцам временного жилья.
Однако такие условия, говорит эко-мигрант Эмур Геладзе, никого не устроили.
Арендную плату выделили всего лишь на месяц, а за следующий месяц ее не обещали. А куда потом идти? Вот поэтому мы и отказались.
Тем временем замминистра здравоохранения и соцзащиты Аджари Рамаз Джинджарадзе открыто признается, что выделить временное жилье для эко-мигрантов правительство Аджари не в состоянии. Однако, по его словам, оно старается решить этот вопрос с привлечением других структур в сотрудничестве с другими ведомствами. В Цалке уже находятся представители Министерства по расселению, а завтра туда поедет и он сам. Вместе с представителями местных и международных организаций они намерены выяснить, насколько серьезна проблема с жильем и как возможности ее решения. Аппарат народного защитника призывает не медлить с этим, однако предоставить крышу над головой означает лишь частично решить проблему. Глава департамента правосудия аппарата Тамар Швангирадзе убеждена, что необходимо определение статуса эко-мигранта на законодательном уровне.
Не существует правовой базы, которая регулирует их положение. Не определены гарантии со стороны государства. Не расписаны процедуры, которые бы подвели существующую проблему под правовую базу. Ни один действующий в Грузии законодательный акт не определяет понятие «эко-мигрант».
Однако правительство уже занялось решением этой проблемы. Как говорит Швангирадзе, по инициативе Министерства по расселению уже работает комиссия по созданию закона об управлении эко-миграционными процессами. Вместе с представителями местных и международных НПО в комиссию включен и народный защитник. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских газет и сайтов Зарина Санакоева.
В течение последних нескольких дней в осетинских СМИ широко анонсировалось спортивное событие с отчетливым политическим оттенком. Это бой осетинского боксера Мурата Гасиева с грузинским боксером Ливаном Джумардашвили за звание чемпиона мира среди профессионалов до 24 лет по версии WBC. Мурату Гасиеву 19 лет, он весит 90 кг 300 грамм, его противнику 24 года и весит он на 400 грамм больше Гасиева. Опыта у грузинского боксера тоже больше. Он провел 41 бой, тогда как Гасиев выходил на ринг только 11 раз. За этим событием внимательно следят и пользователи различных социальных сетей. Бой назначен на сегодня, 26 июня, и уже к вечеру пользователь Facebook Сергей Такоев сообщил на странице о победе Гасиева в этом бою. «Милитаризация под звон бокалов» – так называется статья Юрия Вазакова в газете «Южная Осетия». Автор рассказывает о все более возрастающих темпах вооружения Грузии. Если после 2008 года многие страны резко сократили военное сотрудничество с Грузией, то теперь, благодаря умелой риторике мечтателей в отношении Москвы, это препятствие снимается. Пишет автор. Грузии продают оружие такие страны, как Израиль, Турция, Азербайджан. Но они отстают от США, которые даже в военном бюджете на 2014 год отдельный пункт посвятили сотрудничеству с Грузией. Автор, кстати, полагает, что 2014 год может стать годом не только Сочинской Олимпиады, но и новых масштабных провокаций в Кавказском регионе. Не лишне напомнить, что с 2014 годом Тбилиси связывает надежды на скорое вступление в Альянс, заключает Юрий Вазагов. О проблеме разрушенных торговых объектов в Схинвале пишет сайт Осинформ. Три больших здания, некогда бывшие центрами торговли в городе, сейчас разрушены. Автор статьи Владимир Калаев вспоминает о конкурсе, который проводило Министерство экономического развития среди предпринимателей на работы по восстановлению и эксплуатации торговых площадей. Было подано 10 заявок от предпринимателей, однако когда конкурс близился к завершению, его проведение было неожиданно остановлено по непонятным причинам. Журналист в связи с этим выражает недоумение, почему частный предприниматель возводит в центре города на проспекте Алана Джоева многоэтажный торговый центр. Вокруг нет мест для парковки. В то же самое время неподалеку высится трехэтажная громада сгоревшего универмага. Предложение блогера Аль-Алани предоставить Эдварду Сноудену и газетинское гражданство было с энтузиазмом подхвачено другими пользователями соцсетей. Так как США аннулировали его паспорт, Сноуден не может покинуть транзитную зону аэропорта Шереметьево в Москве. Покинуть аэропорт он сможет только если какое-либо государство выдаст ему паспорт и доставит его ему в Шереметьево. Блогер в связи с этим предлагает президенту Южной Осетии издать указ о предоставлении Сноудену и осетинского гражданства, так как с юго-осетинским паспортом можно пересекать границу Российской Федерации. А Сноудена можно было бы принять на службу в органы госбезопасности Южной Осетии, заключает блогер. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Схинвал.
В общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня обсуждали проблемы наркомании. По оценкам экспертов, в Абхазии примерно 5000 наркозависимых. Для маленькой республики это очень много, рассказывает Елена Заводская.
Официальная статистика наркозависимых в Абхазии не отражает истинную картину. Не секрет, что подавляющее большинство людей с этой проблемой не регистрируются в лечебных учреждениях. По неофициальным оценкам специалистов, в Абхазии может быть до 5000 наркозависимых. Следует учесть, что это в основном абхазы. Проблема наркомании давно уже стала национальной. Парламент, Совбез, Общественная палата, правоохранительные органы, гражданское общество. Кажется, все готовы приложить усилия, но никак не получается их скоординировать и добиться хоть какого-нибудь результата. Члены рабочей группы Общественной палаты Абхазии по борьбе с наркоманией подвели сегодня итог двухлетней работы. Руководитель группы Данил Убирия представил концепцию антинаркотической стратегии. В обсуждении темы приняли участие вице-спикер Народного собрания парламента Эмма Гамисония, депутат Аполлон Гургулия, главный врач республиканского наркологического диспансера Ирма Ануа и члены Гаглинской группы самопомощи наркозависимым. В документе, представленном рабочей группой, проблема наркомании названа приоритетной для Абхазии и даны конкретные предложения. Сформировать координационный совет при президенте, разработать национальную программу по борьбе с распространением и употреблением наркотиков, создать лечебно-реабилитационный центр, включить эту программу в комплексный план развития, финансируемый Россией. Больше внимания уделить информированию населения о последствиях употребления наркотических и психотропных средств, организовать циклы передач на телеканалах по этой тематике, усилить борьбу с распространителями наркотиков, вести обязательное тестирование на употребление наркотических и психотропных препаратов для кандидатов в депутаты всех уровней, госслужащих, водителей и школьников, запретить выдачу водительских удостоверений наркозависимым. Главный врач Ирма Ануа сообщила о том, что годовой бюджет наркодиспансера составляет 5 миллионов рублей. Это заработная плата персонала, медикаменты и все прочие расходы. Финансирование явно недостаточное. Сегодня в Абхазии помощь наркозависимым ограничена снятием абстинентного синдрома – ломок. Получив первую помощь, пациенты выходят за пределы учреждения и, как правило, тут же начинают употреблять наркотики. Эффект от такого лечения не более 2%. Если же пациент прошел программу реабилитации, то эффективность возрастает до 40-90%. В Абхазии нет реабилитационного центра, а лечение и реабилитация за пределами страны стоит от 30 тысяч рублей в месяц и выше. Многим она недоступна. Наиболее живым и информативным было мнение юриста, представителя группы самопомощи. Он сказал о том, что легализация наркотиков, метадоновая терапия убийственны в условиях Абхазии. Имея свободный доступ к наркотикам, наркоман никогда не будет лечиться. Это лишает его мотивации. Сегодня один из важнейших сдерживающих наркоманию механизмов, особенно среди подростков, это отсутствие легкого доступа к наркотикам. Только это препятствует глобальной наркотизации. Ценности, которым привержено абхазское общество, только способствуют этому. Во главу угла поставлены деньги, материальное благополучие. Такой системе ценностей всегда будут сопутствовать наркотики. По его мнению, очень важно, чтобы для наркозависимых существовала альтернатива тюремному заключению и был выбор – отбывать срок или пройти реабилитацию. Наркомания, сказал он, это смертельное хроническое заболевание. Можно жить без наркотиков, вести трезвый образ жизни, но быть независимым невозможно. Реабилитация – это только подготовка к лечению, процесс, когда голова человека должна встать на место. А лечение – это вся последующая жизнь. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Сегодня в Южной Осетии идет бурное обсуждение экономических перспектив самопровозглашенной республики, развития ее промышленности. Как местные эксперты относятся к заявленному правительством курсу на восстановление местной промышленности, выяснял Мурат Гукимухов.
Правительство Южной Осетии, судя по публикациям в официальной прессе и распределению инвестиций, ориентируется на создание новых и реставрацию старых государственных предприятий, как флагманов местной промышленности. Депутат Юго-Осетинского парламента, бизнесмен Вадим Скавребов, считает эту стратегию оправданной только в отношении естественных монополий, предприятий, поставляющих в республику электроэнергию и природный газ. Но что касается реставрации предприятий, доставшихся в наследство от советских времен, таких как вибромашина, эмальпровод, мехзавод, то, по мнению Вадима Скавребова, эта экономическая стратегия провальная. Возродить их в прежнем качестве не получится. Нет ни Советского Союза, ни плановой экономики, гарантирующей плавучесть неэффективных производств. Поэтому их нужно передать частным собственникам, которых отличает особое, даже жесткое отношение к прибыли. И только потом, уже после приватизации, нужно вести переговоры с новыми собственниками об условиях государственной поддержки. Пока же, считает Вадим Скавребов, инвестиции в госпредприятия сводятся не столько к желанию поднять промышленность, сколько освоить деньги.
А вот такой формы собственности, как государственная, просто бог его ни денег, никуда. Нулевой результат. Вот смотри, эмальпровод за последние 2-3 года получил 300 миллионов. Покажите мне хоть одно производство там на 5 миллионов. И надо размах такой показать, чтобы удивить весь мир. На самом деле, это просто, чтобы больше урвать. Недавно эмальпровод представил бизнес-проект на 48 миллионов, 6 рабочих мест. Средняя зарплата 10-12 тысяч. Я элементарно парламент им задаю вопрос. 48 миллионов, если по 12% годовых в банке положить, это 480 тысяч ежемесячно. Я могу содержать на эти деньги 20 человек и платить им по 20 тысяч. Зачем мне твое производство?
Проблема еще и в том, считает Вадим Скавребов, что чиновники не видят в бизнесмене объект заботы государства. Предприниматель для них скорее классово чуждый элемент, чем оплот государства, налогоплательщик, работодатель. Говорит Вадим Скавребов.
Менталитет нашего чиновника еще до такого понимания еще не дошел. Для него частный предприниматель – это человек, который лежит на диване, чешет пузо и зарабатывает бешеные деньги. Это видение 90% минимум чиновников. Как тут какой-то бизнесменишка там зарабатывает бешеные деньги, а я тут вообще не могу им управлять? Это же я чиновник, а не он. Вот отсюда во все беды.
Сейчас, когда республика бурно обсуждает планы на будущее, вроде бы отношение власти к бизнесу меняется в лучшую сторону. Но этого недостаточно, считает руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев. Инвесторов в принципе не устраивает режим ручного управления страной, где ситуация меняется в зависимости от настроения чиновников. Инвестору нужны гарантии на законодательном уровне. Он должен четко понимать, чего от него хочет государство, говорит Алан Джусоев.
У нас нет закона о приватизации, к большому сожалению. И продать вот эти предприятия мы не можем. Второе, есть такая форма работы, как государственно-частное партнерство. Ее тоже не может быть, потому что нет собственника вот этих предприятий. Так вот, чтобы создать собственника, нужно пока определить право собственности. И третье, наверное, и самое главное, наше Министерство экономики и Комитет по промышленности, в принципе, не выработали стратегию развития, направление развития промышленности. Просто мы должны определиться, что нам нужно. Исходя из тех условий, которые у нас есть, географических, экономических, инфраструктурных, только потом вкладывать деньги во что-то. Невозможно вкладывать деньги, не знаю, куда ты их вкладываешь, получить оттуда
Я попросил Вадима Сховребова навскидку определить несколько перспективных, на его взгляд, направлений для местной промышленности.
Интересная тема – обработка камня. Не снимается вопрос мясокомбината, маслопрома и хотя бы дикорастущие ягоды глубокой заморозки выпускать, натуральные соки выпускать. Это не огромные предприятия будут, конечно, но они в достаточной мере должны обеспечивать население республики.
То есть, по мнению Сховребова, перспектива за небольшими или даже мини-производствами, не требующими больших капиталовложений или особой квалификации работников. Залог успеха – быстрая окупаемость инвестиций, мобильность на рынке, ориентация на потребности небогатого покупателя, допустим, в продуктах питания или стройматериалах. Согласитесь, все это как-то не вяжется с мелькающими в прессе планами правительства строить самолеты, заводы солнечных батарей или каскады гидроэлектростанций на местных речушках. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугаетесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу. 16 лет назад Марина Садзаглишвили встретила в Цхинвале свою судьбу. С тех пор она не расстается со своим мужем Аланом Табоевым. Межнациональный брак, вопреки мнению родственников, оказался счастливым и крепким. Вместе супруги воспитывают 7 детей, старшему из которых 15 лет, а младшему 3 года. Рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
43-летняя Марина всегда улыбается, когда разговор заходит об истории ее любви. Несмотря на то, что в браке с мужем Аланом она уже состоит много лет, до сих пор верит в любовь с первого взгляда.
Мы были знакомы всего 3 дня. Это было перед Новым годом, 1997 год. Я была на каникулах, а 3 января у него был день рождения. Он пришел, пригласил меня на день рождения. Я сама из Тбилиси, но я была на каникулах в Никосе. И после знакомства, когда расставались уже, я приду к себе. Мне он сказал, я говорю, приду, тебя заберу, покажу тебе Цхинвал. Он пришел, забрал меня, показали Цхинвал. Мне понравилось. Да, люди тоже понравились. И вот так потом на день рождения пришли. И я так осталась, больше не ушла. Осталась в Цхинвале жить. Или вот, знаете, когда я спрашиваю вот себя внутри, почему, как, вот внутри ответ, это твое. Вот внутренний голос говорит, что это твое.
По словам Марины, эту любовь изначально не приняли родственники с обеих сторон. Ее родственники раздраженно спрашивали, неужели, объездив всю страну, она не могла найти себе мужа в Грузии? А сестра Алана, вспоминает женщина, специально приехала из России посмотреть, что это за грузинка, которая вышла замуж за ее брата. «Мы просто сразу решили никого не слушать», — говорит Марина Садзаглишвили. Она инженер-связист по образованию, но после рождения 1 оказалась намертво привязана к дому. Сейчас нашла работу неподалеку. Это позволяет ей не оставлять надолго свою большую семью без внимания. Важно, говорит Марина, чтобы дети росли в добре и любви.
Я вот хочу, чтобы моих детей вот, они никогда не обманывали, потому что никогда не скроется. Это не правда, это всегда выявляется. Хочу, чтобы они любили вот друг их, как, допустим, они вот себя любят, уважали, потому что как они к другим относятся, так и они будут. Это же обратно, как бумерангом это все возвращается. Я никогда не хочу, чтобы они обижали и друг друга, и других. Не хочу, чтобы они ссорились. Главное, чтобы дружно мирно жили, чтобы доброта была, и вот это тоже хочу, и чтобы у людей, у моих детей было понятие.
9-летняя Ниси во время разговора с журналистом старательно вслушивается в мамины слова. Когда я обращаюсь к ней, девочка неожиданно делится сокровенным. Ее мечта – это не ролики или велосипед. Она мечтает о 2 вещах – увидеть когда-нибудь родину своей мамы и попасть на одно из развлекательных шоу на российском телеканале.
Я мечтаю про поле чудес, чтобы попасть в поле чудес и выиграть приз.
А какой ты приз хочешь выиграть?
Любой.
А все вместе, члены семьи, мечтают о домашнем компьютере, чтобы можно было находить в интернете разные интересные вещи, а кроме того, готовиться к школе. Любовь от Бога, как ее называет Марина, и большая семья не мешают ей заниматься любимым делом. Марине очень нравится рисовать. Она помогает оформлять школьные и детсадовские утренники. В этом году решила поступать в местное художественное училище и даже сдала туда все необходимые документы. Так что через пару лет в Схинвале может появиться еще один профессиональный оформитель мероприятий для детей или иллюстратор детских книжек. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Схинвал.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.